Здравствуйте, сегодня среда, 19 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Оккупационные власти Херсонской области объявили эвакуацию местных жителей на фоне приближения к Херсону украинских войск. Страны НАТО предоставят украинской армии оружие, позволяющее успешно бороться с беспилотниками «Камикадзе». Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором Чеченская Республика признается временно оккупированной Россией территорией. Также сегодня.
Это преступление против правосудия, очевидно сфабрикованное дело. Оно являлось тогда просто маленьким, фактически микроскопическим преступлением в масштабах большого преступления, которое готовилось. Не, ведь первый день по моему процессу он буквально совпал с началом войны.
Кассационный суд отклонил жалобу Алексея Навального на вынесенный ему приговор по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Оккупационные власти Херсона с помощью СМС предложили сегодня жителям города покинуть его из-за возможных обстрелов со стороны украинских войск. Въезд в Херсонскую область для мирных жителей сейчас запрещен. А президент России Владимир Путин сообщил о введении военного положения на территории как Херсонской области, так и других аннексированных территорий Украины, Запорожской области, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В целом, для того, чтобы оценить ситуацию вокруг Херсона, как мне кажется, достаточно послушать заявления представителей командования российскими войсками и оккупационных властей. Недавно назначенный командующим российской группировкой в Украине генерал армии Сергей Суровикин дал вчера первое интервью в новой должности, и вот что он сказал о ситуации на херсонском направлении.
Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений. У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов и способов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанесение массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Это был командующий российской группировкой в Украине генерал армии Сергей Суровикин. А вот что еще вчера говорил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальда. Он еще употреблял термин «добровольное перемещение».
В этих условиях нами принято единственное решение, которое может уменьшить риски для мирных граждан. Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского районов. Вся эта работа будет производиться организованно, она будет бесплатной.
Это был глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальда. Тон сегодняшнего заявления его заместителя Кирилла Стримаусова резко отличается. Тут речь идет уже только об эвакуации, причем очень срочной.
Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим.
Это был заместитель главы оккупационных властей Херсонской области Кирилл Стримаусов. Эвакуация десятков тысяч людей – дело, безусловно, дорогостоящее, требующее средств. И, судя по всему, депутаты Госдумы России и правительства сохраняют разногласия по поводу того, где эти средства изыскать. Вот как лидер фракции КПРФ в Думе Геннадий Зюганов описал свой спор с министром финансов Антоном Силуановым, у которого, как мне кажется, должна быть более ясная картина с наличием средств в государственной казне.
Я еще раз хочу сказать, денег в стране достаточно. Перестаньте их присваивать, воровать и расставить.
А Силуанов сказал, деньги есть?
У Силуанова у него ни на что денег.
говорил Геннадий Зюганов. Антон Силуанов, правда, заверил, что средства на эвакуацию и переселение из Херсонской области найдутся и в этом, и в следующем году. Но подробности разговора Зюганова и Силуанова мы, скорее всего, не узнаем, как не узнаем подробности и многих других событий, происходящих в Думе. Депутаты решили ограничить телетрансляцию из зала заседаний. Вот как это объясняет Владимир Васильев, лидер думской фракции партии «Единая Россия».
Когда необходимо, был закрытым. К этому надо привыкать. И наши коллеги привыкают, и вы, естественно, работающие у нас в Думе, аккредитованные. В то же время предусмотрено, что у вас есть трансляция определенная. Вот. А сейчас, кстати, режим уже другой. Так что время такое, когда нужно обеспечивать безопасность людей в первую очередь.
Это был лидер думской фракции партии «Единая Россия» Владимир Васильев. Из всех приведенных высказываний самым обнадеживающим выглядит высказывание генерала Суровикина о возможности принятия, цитата, «непростых решений». Если это означает возможность сдачи Херсона без боя, то это, безусловно, спасет от разрушения крупный густонаселенный город. В то же время Суровикин говорил о возможности применения украинской армии, как он выразился, запрещенных способов ведения войны, упомянув, в частности, возможный подрыв Каховской плотины. Кстати, российские войска несколько недель назад разрушили плотину в Кривом Роге. Это привело к резкому подъему уровня воды в нескольких районах, но российское командование тогда назвало плотину стратегически важным военным объектом. Заместитель главы областного совета Херсонской области Украины Юрий Соболевский считает заявление о возможном нанесении удара ВСУ по Каховской плотине глупостью. Он не исключает, что плотину могут подорвать сами российские войска, но указывает, что это может привести к серьезным последствиям в аннексированном Крыму, а российские власти в этом никак не заинтересованы.
Вы знаете, я думаю, что они готовят уже свою аудиторию к тому, что битву за Херсонщину, да, они проигрывают, и они ее проиграют. Поэтому сейчас разгоняют максимально о том, что, знаете, на южном направлении тут чуть ли не весь блок НАТО сейчас воюет, о том, что огромная группировка противостоит. То есть они готовят свое население к сообщениям о поражении. Это мое личное мнение. У них вообще большие проблемы с логикой и с физикой, да, о том, что вот их сообщение о том, что и повреждения дамбы могут привести к затоплению районов, которые находятся выше дамбы, ну, я думаю, что их даже комментировать не нужно. ЗСУ не уничтожает объекты критической инфраструктуры гражданской на временно оккупированных территориях. Это наша территория, это наши объекты, и они нужны для обеспечения жизни и безопасных, комфортных условий жизни наших людей. Все, что ниже дамбы, естественно, если будет масштабный подрыв, пойдет большой объем воды, прибрежные территории, они могут быть подтоплены. Кроме того, это может вызвать определенные экологические проблемы, ну и, естественно, вопросы по энергоснабжению, а как окрестных наших там громад. Я все-таки надеюсь, что этого не будет, что не будет подобных провокаций со стороны орков, потому что эта дамба, она по большому счету имеет значение потом и в вопросах снабжения, вот то, что для них принципиально, вот это вот вода на Крым и все остальное. Там это все завязано в единую систему. Вся система Херсонской области гидросооружений, это по большому счету единая система. И канал наш ирригационный, и в дамбы, и наши ГЭС, которые там стоят. В любое вот масштабное вмешательство в эту систему путем вот такого террористических подрывов, да, оно в любом случае приведет к перераспределению потоков воды и нагрузки на эти каналы и на эти сети. Там это достаточно сложная инженерная история, но специалисты уверяют о том, что крайне маловероятно, что они пойдут на эту провокацию. То есть для них это тоже не самая хорошая история.
Говорил заместитель главы областного совета Херсонской области Украины Юрий Соболевский. В ответ на массированные удары с применением беспилотников иранского производства по украинским объектам энергетики и другим гражданским объектам в Украине, Союз НАТО объявил о предоставлении Украине сотен радиолокационных станций, способных нейтрализовать боевые дроны. Вот как описывает принцип действия этих беспилотников украинский военный эксперт Сергей Грабский. Он обращает особое внимание на то, что для военных целей дроны не представляют собой особой опасности, и изменить обстановку на фронте они не могут. Российская армия применяет беспилотники именно для того, чтобы терроризировать мирное население.
Это традиционные, уже давно известные в Украине, мы их называем противодроновые ружья. То есть это системы, которые ставят просто активные помехи, которые прерывают сигнал управления дронов, и он по-простому, дрон просто приземляется, потеряв управление, без какого-то продолжения выполнения его миссии. Тут нужно понимать, что речь идет не о какой-то вот четкой частоте, а эта система перекрывает определенный диапазон частот, который как бы заранее известен, и который позволяет нейтрализовать все, что движется, и все, что управляется в этом диапазоне. Поэтому эта система позволяет регулировать эти частоты, их можно изменять. Поэтому проблем особых с этим нет. Как раз для боевых частей, для вооруженных сил или сил обороны Украины, они вообще не представляют никакой угрозы. И если вы видели съемки, что даже полиция, имея стрелковое оружие, расстреливает их, когда они попадают в зоне доступа, то о чем уж говорить, если мы говорим о именно боевых подразделениях, которые оснащены более широким спектром противовоздушной обороны, включая те же самые антидроновые. Поэтому я говорю, что речь идет не о ходе боевых действий, а речь идет о терроре против мирного населения, потому что ну, трудно привязать электростанцию к какому-то военному объекту, а он является объектом критической инфраструктуры, которая обеспечивает жизненные потребности мирного населения, те же больницы, школы, детские сады и прочее. Поэтому говорить о том, что оно используется как оружие против вооруженных сил, то есть по своему прямому предназначению, не приходится. Речь идет именно о террористическом использовании их против мирного населения, для которого оно, это оружие, эти дроны и представляют главную угрозу и опасность, потому что 50 килограммов взрывчатки, они способны причинить достаточно серьезный ущерб именно для гражданских сооружений. Цель – террор, и нужно понимать, что воспаленные, извините, ментальности кремлевского режима, они почему-то надеются, что таким образом они вызовут волну массовых протестов, которое должно, по их мышлению, привести к тому, что украинское население будет требовать прекращения войны, подписание мира на любых условиях и так далее и тому подобное. Странно, что они до сих пор верят в эти сказки, не понимая, с кем они и с чем они имеют дело.
Говорил украинский военный эксперт Сергей Грабский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 19 октября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я уже упоминал, Иран и Россия отказываются признать официально поставки иранских дронов России, однако есть сообщение, что Тегеран даже собирается продать России еще и ракеты малой дальности типа «Земля-Земля». На этом фоне министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил в прессе, что Израиль должен срочно начать поставлять оружие Украине. Прокомментировать это заявление я попросил главного редактора израильского издания «Ньюс.ру.ком» Евгения Финкеля. Итак, министр по делам диаспоры заговорил о необходимости поставок израильского оружия Украине. На ваш взгляд, пойдет ли это дальше вот подобных заявлений? Связано ли это как-то с предстоящими выборами в Израиле?
Ну, во-первых, высказывание министра диаспоры Нахмана Шая из партии «Авода» – это, скорее всего, не только предвыборный какой-то шаг. Я думаю, что это чисто эмоциональная реакция бывшего генерала, генерала запаса Нахмана Шая на происходящее. Это была живая реакция и на то, что дроны «Камикадзе» иранские атаковали гражданские объекты в Украине, и на то, что была публикация «Вашингтон-Пост» о том, что Иран уже готов поставлять не только беспилотники, но и баллистические ракеты России. С другой стороны, Нахман Шай не является ни ключевым министром правительства, ни, так сказать, ни человеком, который может как-то повлиять на эти решения. Он представляет небольшую на сегодняшний день партию, и вряд ли, то есть если он будет министром в будущем правительстве, вряд ли будет занимать какой-нибудь ключевой пост. Его заявления никак не повлияют на ситуацию, это очевидно, и понятно, что до завершения выборов вообще никто в правительстве обсуждать не будет, несмотря на то, что вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил о том, что будет нота чуть ли не с требованием, чтобы Израиль поставил на систему противовоздушной и противоракетной обороны Украине. В общем, я думаю, что, по крайней мере, гласных таких открытых поставок Украине в обозримом будущем со стороны Израиля не будет. Что же касается возможности поставок израильских, скажем, систем борьбы с беспилотниками или так сказать, тому подобных оборонительных систем через третьи страны, где эти системы уже есть. Такое возможно. Я думаю, что этот сценарий вполне может иметь место быть. И говорят, что уже есть. Израиль никогда не признает, что эти поставки осуществляются, тем более сведомо правительству Израиля. Впрочем, власти Ирана и России тоже отрицают, что какое-либо военно-техническое сотрудничество в плане поставок иранских вооружений России происходит. Ну и пусть отрицают дальше.
Ваше издание проводит сейчас опрос об отношении к возможным поставкам израильского оружия в Украину. Есть ли какие-то результаты этого опроса, хотя бы промежуточные?
Я вижу очень высокую активность. То есть на данный момент около 9 тысяч участников опроса. Завершим мы сегодня днем. И, скажем так, большинство участников, большинство респондентов склоняются к тому, что Израиль должен поставлять оружие в Украине. Но надо учитывать, что этот опрос привлек очень значительное внимание выходцев из Украины. Их тут, я вижу, 31% участников – это выходцы из Украины. И если мы спрашиваем в целом всю аудиторию, то с небольшим плюсом, то есть 50 с чем-то процентов за то, чтобы поставлять, а почти 40 против. Но если же мы спрашиваем выходцев из Украины, то там, понятно, там гораздо больше тех, кто за такие поставки. А вот выходцы из России и выходцы из Советского Союза, то есть приехавшие до распада Советского Союза, они примерно солидарны, там где-то 50 на 50 делятся за и против. Ну, в общем, такая осторожная позиция, да, и можно понять читателей, которые исходят из того, что Израиль находится в состоянии войны постоянно, есть множество угроз, с которыми нужно бороться, и немного страшно портить отношения с агрессивной державой под названием Российская Федерация. Не потому даже, наверное, что эта держава, так сказать, держит какие-то части около наших границ в Сирии, а скорее потому, что мы не хотим навредить тем евреям, которые находятся в данный момент на территории России. Возможно, хотят ее покинуть или не хотят ее покидать, но о них, конечно, приходится думать. И в этом смысле символично, что именно министр Нахман Шай, министр по делам диаспоры, выступил за поставки оружия в Украине. То есть тем самым, пойдя поперек интересов еврейской диаспоры в России.
Это был главный редактор израильского издания News.ru.com Евгений Финкель. Ну а страны Европейского Союза продолжают обсуждать, как избавиться от зависимости от поставок российского природного газа, и кроме того, поступают сообщения о выделении все новой военной помощи Украине. Очередной пакет такой помощи выделила и Италия, несмотря на опасения, что после прихода к власти в стране партии «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони Рим прекратит поддерживать Киев или существенно сократит военную помощь Украине. Вот что говорит об этом сотрудник итальянского государственного информационного агентства Пьетро Густомаччо.
У итальянского государства на самом деле несколько стран подходят к теме. Например, Италия участвовала в двух крупных миссиях НАТО в Афганистане и в Ираке. Но так не часто можно было увидеть войска по нашему телевидению. Потому что итальянской публике не нравится мысль, что их армия находится в состоянии войны. И правительство знает это очень хорошо. В новом правительстве в Италии есть элементы, которые традиционально были пророссийскими, особенно в партии Лега Норд. Но я не думаю, что это изменит поддержку Италии в отношении Украины. Во-первых, эти люди симпатизировали в России до сражения Украины. А во-вторых, новый премьер Джорджа Мелони уже сказала, что ее поддерживает позицию НАТО. И она много раз это сказала.
Говорил сотрудник итальянского государственного информационного агентства Пьетро Густомаччо. А вот бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который долго дружил с Путиным, а потом осудил российское вторжение в Украину, заявил, что восстановил дружеские отношения с Путиным после того, как тот прислал ему, как выразился Берлускони, «милое письмо» и 20 бутылок водки. Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором объявила Чеченскую Республику Ичкерия территорией, цитата, «временно оккупированной Российской Федерацией». Рада также осудила, еще одна цитата, совершение геноцида чеченского народа. За принятие этого постановления проголосовали 287 депутатов. В пояснительной записке говорится, что после распада СССР чеченский народ, цитирую, бескомпромиссно и единогласно выбрал независимость, после чего Россия предприняла насильственный захват территорий, следуя своим империалистическим амбициям. И вот как комментирует постановление Рады обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Виталий Портников.
Ну, я думаю, что это прежде всего символический шаг, который говорит о уважении к борьбе тех народов, которые боролись за свой национальный суверенитет в то время, когда в самой Украине, возможно, для многих не был очевиден смысл этой борьбы, не было очевидно ее подлинное содержание. Так что я бы назвал этот символический шаг прежде всего данью прошлому, а не настоящему. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что это парламентское, а не правительственное решение. Потому что для того, чтобы Чеченская республика Ичкерия была признана, для того, чтобы с ней были установлены дипломатические отношения, необходимо соответствующее решение украинского правительства, указ президента. Ну, по аналогии так, как это, например, происходит с государством Палестина. Ведь его тоже, по сути, не существует реально на политической карте мира. Но у украинского государства есть с этим государством дипломатические отношения. В Киеве работает посольство государства Палестина до сих пор. А в Чеченской республике Ичкерия мы говорим прежде всего о решении украинских парламентариев, которые, возможно, таким образом хотят поддержать те народы России, которые ощущают себя угнетенными в той ситуации, которая сложилась в самой Российской Федерации. Ну и солидаризоваться с теми чеченцами, которые воюют сегодня за свободу Украины в добровольческих батальонах украинских вооруженных сил.
И все-таки, почему, на ваш взгляд, Верховная Рада решила рассмотреть этот вопрос именно сейчас? Я бы сказал, что для стороннего наблюдателя обращение вот к этой проблеме в данный момент, ну, выглядит несколько неожиданным.
Такие решения, как правило, находятся достаточно долго. Я не думаю, что это как срочное решение. Эти решения проходят через комитет, они предлагаются депутатами, они обсуждаются. Поэтому почему именно сейчас? Потому что все эти месяцы идет война России против Украины. И на фоне этой войны многие факты из недавнего прошлого выглядят иначе, чем раньше. По крайней мере, для многих украинских законодательств.
Постановление Верховной Рады Украины, объявившее Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной территорией, комментировал обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Виталий Портников. В правительстве России сейчас обсуждают ликвидацию госкорпорации «Роснано» из-за убыточности этой госкомпании, которая фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства из-за санкций против России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников и на собеседника близкого к компании. А по данным агентства РБК, обсуждались три сценария будущего «Роснано» – ликвидация, передача в одну из госкорпораций и развитие с утверждением новой инвестиционной программы. Сейчас, по данным РБК, актуальны только первые два варианта. Пока судьба «Роснано» еще решается, ну а я напомню, что говорил Анатолий Чубайс на корпоративе «Роснано» в декабре 2015 года. Это одно из самых известных, по-моему, его выступлений.
У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию, которая, как вы знаете, не просто принята, но и к чему-то же полностью решила нам все проблемы, в том числе проблему потенциального провала финансового 2017 года. Его нет, мы не провалимся в 2017 году, у нас все в порядке. Как же нам все-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились, и буквально 2 часа назад, я не преувеличиваю, на самом деле 2 часа назад, мы решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015 года направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой.
Выступление тогда главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на корпоративе в декабре 2015 года. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, по которому Навальный получил 9 лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Навальный и его защита настаивали на незаконности приговора, просили кассационный суд отменить его и вынести новое оправдательное решение. Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи, находясь в камере в колонии. Процесс по своему делу Навальный назвал одним из многочисленных маленьких преступлений, которые путинский режим совершил, чтобы пойти на главное преступление – начать войну против Украины.
Что вот это преступление против правосудия, ну, очевидно сфабрикованное дело, оно являлось тогда просто маленьким, ну, фактически микроскопическим преступлением в масштабах большого преступления, которое готовилось и тогда было реализовано буквально в эти же дни. Ведь первый день по моему процессу он буквально совпал с началом войны. То есть того огромного преступления, которое было совершено нынешней властью и конкретно президентом Путиным против всей нашей страны. И в рамках подготовки этого преступления они заранее начали делать преступления маленькие, а именно сажать тех, в отношении которых они знали, что они будут выступать против этого. Будут выступать или сажать более глубоко. То есть, когда я сидел в колонии общего режима, им казалось этого недостаточно. Нужно вот загнать в колонию строгого режима, еще и постоянно держать в штрафном изоляторе. Меня, потом Яшина, потом Карамурзу и так далее, и так далее. Десятки этих людей, сотни этих людей сидят сейчас в тюрьмах, потому что власть про них знает, что они не будут молчать. Они будут показывать людям на очевидность этого преступления. Это действительно преступление. И та, скажем так, горячность и наглость того, что произошло на моем суде, на суде и других политических заключенных, которые сидят по аналогичным делам, она показывает то, что сама власть совершает это преступление, начиная свою преступную агрессивную войну. Она понимала не просто масштаб, но и боялась тех последствий, которые наступят. Они понимали, куда они влезают. Они сами-то про себя точно знали, что они проворовавшиеся негодяи, которые развалили все.
Это был фрагмент выступления в суде создателя фонда борьбы с коррупцией, оппозиционного политика Алексея Навального. Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».